Глава 18. Изучение языка своей матери явно доставляло удовольствие и приносило пользу молодой англо-швейцарке. Обучая ее, я, разумеется, не ограничивался обычным школьным курсом. К английскому языку я обращался как к средству изучения литературы. Я задал ей курс чтения, у нее имелась небольшая библиотечка английской классики, отчасти оставленная ей матерью, отчасти приобретенная самостоятельно на заработанные средства. Я дал ей почитать несколько более современных произведений, на которые она набросилась с жадностью, а после прочтения представила мне в письменном виде содержание каждого. С не меньшим удовольствием она писала и сочинения. Это занятие было для нее как воздух, и она вскоре добилась таких успехов, что я был вынужден признать, те ее качества, которые я именовал вкусом и воображением, следовало определить как чувство языка и способность к творчеству. Высказав эту мысль, как обычно, сухо и сжато, я ждал сияющей улыбки ликования, какой однажды уже вызвал единственным словом похвалы, а Фрэнсис покраснела. Если она и улыбнулась, то почти незаметно, робко, не посмотрев на меня торжествующим взглядом, а уставившись на мою руку. В этот момент я записывал карандашом указания на полях ее учебника. «Рады вы, что я доволен вашими успехами?» — спросил я. «Да», — с запинкой тихо ответила она, ее угасший был румянец вспыхнул вновь. «Но моих слов, полагаю, недостаточно», — продолжал я. «Похвалы слишком сдержаны». Она промолчала и, казалось, загрустила. Я прочитал ее мысли и охотно ответил бы на них, если бы считал это уместным. Она не была падкой на мое восхищение, не стремилась поразить меня. Совсем небольшие, почти незаметные знаки внимания радовали ее больше всех панегириков мира. Догадавшись об этом, я еще немного постоял у нее за спиной, делая пометки в ее тетради. Я не мог ни сменить позу, ни бросить свое занятие. Что-то удерживало меня склоненным так, что моя голова находилась рядом с ее головой, и наши руки почти соприкасались. Но на полях в тетради слишком мало места. Так, несомненно, считала и директриса, поэтому прошла мимо, выясняя, как это мне удалось растянуть время, необходимое, чтобы исписать поля. Пришлось отойти. Препротивная задача — покидать то, что предпочел бы всему прочему. Занятия, требующие усидчивости, не сделали Фрэнсис бледной или чахлой. Возможно, пища, которую они давали ее уму, уравновешивала телесное бездействие. В сущности, Фрэнсис изменилась. Изменилась явно и быстро, причем лишь к лучшему. Когда я увидел ее в первый раз, вид у нее был блеклым, лицо бесцветным. Она казалась человеком, которого ничто не радует, для которого нигде в мире нет источника счастья. Но теперь тучи над ней рассеялись, освободив место для пробуждающейся надежды и увлеченности, и эти чувства разгорались, как ясная заря, воодушевляя угнетенное, окрашивая блеклое. Ее глаза, цвета которых я поначалу не знал, настолько тусклыми они были от сдерживаемых слез, так терялись в тени непрекращающегося уныния, теперь освещенные лучом солнца, радующего ее душу, оказались ярко-ореховыми, большими, окаймленными длинными ресницами, с исполненными блеска зрачками. Впечатление болезненной изнуренности, которое тревога или упадок духа зачастую придают вдумчивым, тонким, немного удлиненным лицам, исчезло. Чистота кожи казалась почти цветущей. Округлость смягчила резкие линии ее черт. Благотворные перемены отразились и на ее фигуре. Она стала чуть более округлой, и поскольку гармония ее форм была совершенной, а рост средним, не вызывала сожалений, по крайней мере у меня, об отсутствии явной пышности очертаний, оставалась изящной, миниатюрной, элегантной и гибкой. Изысканные контуры талии, запястий, кистей, ступней и щиколоток полностью соответствовали моим представлениям о симметрии и придавали движениям ту легкость и свободу, которую я именовал грацией. Таким образом, переменившись к лучшему и пробудившись к жизни, мадемуазель Анри принялась добиваться нового положения в пансионе. Ее способности, проявляющиеся постепенно, но неуклонно, уже давно получили признание даже у самых завистливых. А когда юные здоровые девицы увидели, что она умеет расцветать улыбкой, весело болтать, двигаться живо и резво, ее сочли равной по возрасту и состоянию и стали относиться к ней снисходительно, как к своей. Сказать по правде, за этими переменами я наблюдал как садовник за ростом редкого растения и способствовал им так же, как упомянутый садовник, развитию своего любимца. Мне не составило труда определить, в какой поддержке нуждается моя ученица, как надо лелеять ее изголодавшиеся по заботе чувства, как вызывать внешние проявления той внутренней силы, которой прежде не давали раскрыться засуха, отсутствие солнца и порывы ветра. Неусыпное внимание, доброта бдительная, но безмолвная, неизменно находились рядом с ней. Облаченные в грубое одеяние строгости и выдающую свою истинную натуру лишь редким заинтересованным взглядом, душевным и мягким словом. Неподдельное восхищение скрывалось под маской диктата, наставлений, побуждений к действию, но и они помогали ей, причем неустанно, вот в средствах, к которым я прибегал, ибо они наиболее соответствовали чувствам Фрэнсис, столь же восприимчивой, сколь и трепетной, одновременно гордой и застенчивой. О достоинствах моей методы свидетельствовало и то, что в роли наставницы Фрэнсис стала вести себя иначе. Свое место среди учениц она занимала воодушевленно и твердо, что сразу дало им понять, она требует послушания, и ее слушались. Ученицы поняли, что утратили свою власть над Фрэнсис. Когда кому-то случалось сбунтоваться, Фрэнсис уже не принимал этот бунт близко к сердцу. У нее появился неиссякающий источник утешения – нерушимая опора. Если раньше в ответ на оскорбление она плакала, то теперь улыбалась. После публичного прочтения одной из работ Фрэнсис все без исключения узнали о том, насколько она талантлива. Я помню тему этого сочинения — письмо эмигранта, отправленное на родину друзьям. Оно начиналось непритязательно, несколькими естественными и выразительными штрихами рисовало для читателя картину девственного леса и могучей реки нового света, где не увидишь ни паруса, ни флага, место действия, где якобы было написано это послание. О трудностях и опасностях жизни колониста говорилось намеками, но как бы мало ни было сказано об этом предмете, мадемуазель Анри не преминула дать слово решимости, терпению и дерзаниям. Автор письма ссылался на бедствие, изгнавшее его с родины. Свой голос подали незапятнанная честь, неизменная независимость и нерушимое чувство собственного достоинства. Упоминалось былое, горечь разлуки и сожаление об отъезде. Чувством убедительным и прекрасным дышала каждая строка. Письмо завершалось утешениями. Здесь высказалась религиозная вера, притом высказалась красноречиво. Эта работа была прекрасно изложена строгим и вместе с тем изысканным языком, демонстрировала стиль, оживленный энергией и украшенной гармонией. Мадемуазель Ретер была достаточно знакома с английским языком, чтобы понимать прочитанное или сказанное на нем в ее присутствии, однако сама не умела ни говорить, ни писать по-английски. Слушая это сочинение, она мирно предавалась своему занятию, не отводя глаз и пальцев от ажурной оборочки батистового платка, которую она вывязывала. Она молчала, и ее лицо под маской полнейшей невозмутимости не говорила ровным счетом ничего, как и ее губы. Удивление, удовольствие, одобрение отсутствовали на нем, подобно пренебрежению, зависти, раздражению или усталости. Если это непроницаемое лицо и выказывало хоть что-нибудь, то лишь незамысловатое, все это слишком банально, чтобы вызывать эмоции или побуждать выразить мнение. Едва я объявил, что урок закончен, в классе поднялся гул, несколько учениц окружили мадемуазель Анри, осыпая ее комплиментами, как вдруг раздался бесстрастный голос директрисы. «Юные леди, у кого есть с собой плащи и зонты, поспешите домой, пока не усилился ливень». Дождь только начинался. «Остальные ждите, когда за вами придут служанки». и ученицы стали расходиться, поскольку было уже 4 часа. «На минутку, мсье», — обратилась ко мне мадемуазель Ретар, поднимаясь на возвышение и жестом призывая меня ненадолго отложить касторовую шляпу, которую я уже взял в руки. «Я к вашим услугам, мадемуазель». «Мсье, способ подстегнуть рвение молодежи, предъявляя ей свидетельство успехов какого-нибудь особенно старательного ученика, бесспорно превосходен. Но не кажется ли вам, что в данном случае мадемуазель Анри едва ли может соперничать с остальными на равных? Она старше большинства учениц. В приобретении познаний в английском у нее имелись преимущества исключительного свойства. С другой стороны, в жизни она занимает более низкое положение. С учетом этих обстоятельств попытки публично выделить мадемуазель Анри из общего ряда могут навести на мысли о сравнениях и возбудить чувства, далеко неблагоприятные для особы, составляющей их предмет. Забота о благополучии мадемуазель Анри вызывает у меня желание оградить ее от подобных неприятностей. Кроме того, месье, я уже однажды давала вам понять, что в характере мадемуазель Анри выражено самолюбие. Известность усиливает это чувство, тогда как в случае мадемуазель его стоило бы погасить, а не раздувать. И потом, я думаю, месье, что амбиции женщин, особенно литературные, не следует поощрять. Не будет ли мадемуазель Анри спокойнее и счастливее, если убедить ее, что ее истинное призвание в тихом исполнении общественных обязанностей, и не возбуждать в ней стремление к известности и похвалам? Неизвестно, выйдет ли она замуж, ее средства скудны, связи неопределенны, здоровье сомнительно. Думаю, у нее чахотка, от этого же недуга умерла ее мать. Значит, вероятнее всего, не выйдет никогда. Не вижу для нее способа достичь положения, при котором это возможно, но даже в отсутствие брака ей было бы полезнее сохранить нрав и привычки благоразумной приличной особы. «Бесспорно, мадемуазель», — ответил я. «С вашим мнением нельзя не согласиться. Я опасаюсь, что тирада возобновится, я поспешил уйти». Примерно через пару недель после описанного случая я увидел в журнале пробел в строке, где значилась фамилия мадемуазель Анри, обычно регулярно посещавшей уроки. Первые день-два я гадал, чем вызвано ее отсутствие, но о причинах не справлялся. Я думал, что какого-нибудь случайно оброненного слова мне хватит, чтобы все выяснить и при этом не заводить расспросы, рискуя вызвать дурацкие ухмылки и многозначительные шепотки. Но когда прошла неделя, место за партой возле двери продолжало пустовать, и никто в классе ни словом не упомянул о причинах этого явления, напротив, все упорно делали вид, будто ничего не произошло, я решил во что бы то ни стало сломать лед этой нелепой скрытности. Своей осведомительницей я избрал Сильвию, зная, что получу от нее разумный ответ, без всякого хихиканья, ужимок и обилия прочих глупостей. «Где же мадемуазель Анри?» — спросил я однажды, возвращая Сильвии тетрадь. «Уехала, месье». «Уехала? Надолго? Когда вернется?» «Она уехала навсегда, месье, и больше не вернется». Я невольно ахнул и после паузы спросил: «Вы уверены, Сильвия?» «Да, да, месье. Сама мадемуазель-директриса сказала об этом 2 или 3 назад». Продолжить расспросы не удалось, ни время, ни место, ни обстоятельства этому не способствовали. Я не смог ни выразить свое отношение к сказанному, ни потребовать подробностей. Вопрос о том, был отъезд наставницы добровольным или нет, уже вертелся у меня на языке, но я не задал его. Слишком много слушателей было вокруг». Час спустя, проходя по коридору мимо Сильвии, надевающей капор, я остановился и спросил: «Сильвия, вы не знаете адреса мадемуазель Анри? У меня остались ее книги», — словно невзначай добавил я. «Надо бы их переслать». «Не знаю, месье», — ответила Сильвия. «Но, может быть, знает привратница Розалия?» Комната Розалии находилась рядом, я вошел и повторил вопрос. Бойкая грезетка Розалия отвлеклась от своей работы и улыбнулась многозначительно, именно той улыбкой, которую я остерегался вызвать. Ответ она приготовила заранее. «Нет, адреса мадемуазель Анри она не знает и никогда не знала». С досадой отвернувшись, ибо я знал, что она лжет, и что за эту ложь ей заплатили, я чуть не сшиб даму, стоявшую у меня за спиной. Это была директриса. От моего резкого движения она была вынуждена отступить на 2-3 шага. Пришлось извиниться, что я и сделал скорее лаконично, чем учтиво. Слежка никому не по душе. А я в тот момент был настолько раздражен, что вид мадемуазель Ретер буквально взбесил меня. Обернувшись, я застал у нее на лице жесткое, мрачное и пытливое выражение. Ее взгляд был устремлен на меня с почти жадным любопытством. Но едва я успел заметить все это, как она переменилась в лице, кроткая улыбка осветила его, мое резкое извинение было добродушно принято. «О, пустяки, месье, вы только задели локтем мою прическу, это не страшно, просто теперь она в небольшом беспорядке». Она откинула волосы назад и пропустила их между пальцами, разделяя на струящиеся локоны, потом живостью продолжала. «Розалия, я пришла сказать, чтобы вы поскорее закрыли окна в гостиной, ветер усиливается, кисейные занавески быстро запылятся». Розалия ушла. «Эй, нет», — подумал я, — «напрасно мадемуазель Ретер надеется, что хитро выдуманный предлог оправдает ее недостойное подслушивание. Даже кисейные занавески, о которых она вспомнила, не так прозрачны, как этот предлог. Меня так и подмывало откинуть это жалкое прикрытие и смело ответить на уловку директрисы словами истины. По скользкой дороге подковы с шипами ступают тверже, напомнил я себе и начал. «Мадемуазель Анри в вашей школе больше не служит? Полагаю, ее уволили?» «О, я как раз хотела поговорить об этом с вами, месье», — отозвалась директриса с самым естественным и любезным видом. «Но здесь нам наверняка помешают. Не хотите ли выйти на минутку в сад?» И, не дождавшись моего ответа, она шагнула в сад через распахнутые застекленные двери. «Вот так», — произнесла она, когда мы достигли середины аллеи и очутились среди тенистых деревьев и кустов во всей летней красе, заслоняющих дом и обеспечивающих уединение даже на этом клочке земли в самом центре столицы. «Вот так, как свободно и спокойно чувствуешь себя, когда вокруг только грушевые деревья и розовые кусты. Полагаю, и вы, месье, подобно мне, порой устаете от вечной суеты вокруг, от того, что повсюду чужие глаза, лица, в ушах чужие голоса. Признаться, я часто мечтаю о возможности провести целый месяц за городом, на какой-нибудь маленькой ферме, такой милый, опрятный среди полей и лесов, как очаровательная сельская жизнь. Не правда ли, месье?»
«По-всякому бывает, мадемуазель.
Какой славный свежий ветер!» Продолжала директриса и верно поднялся тихий, освежающий южный ветерок. Свою шляпу я держал в руках, легкое дуновение шевелило мне волосы, овивало виски, словно бальзам. Однако оно принесло лишь внешнее облегчение, ибо я, шагая бок о бок с мадемуазель Ретер, все еще внутренне кипел, наблюдал, как воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих разгорелся огонь. Я стал говорить языком моим.
«Насколько я понимаю, мадемуазель Анри ушла отсюда и больше не вернется».
«Ах, да. Об этом я собиралась сказать вам еще несколько дней назад, но я не принадлежу самой себе, не успевая сделать половины того, что хочу. Вы не замечали, месье, что 12 часов недостаточно для выполнения многочисленных обязанностей?»
«Не часто.
Полагаю, уход мадемуазель Анри не был ее собственным решением, иначе она, как подобает моей ученице, предупредила бы меня».
«А разве она вам не сказала?»
«Странно. Впрочем, при таком множестве забот не мудрено забыть о незначительных мелочах. Так вы считаете увольнение мадемуазель Анри мелочью, не заслуживающей внимания?»
«Увольнение?
О нет, ее никто не увольнял. Могу с чистой совестью заверить вас, месье, что с тех пор, как я возглавляю эту школу, ни один учитель или наставник не был уволен из нее.
Тем не менее, кое-кто из них покидал ваше заведение.
Так, мадемуазель?»
«Многие. Я считаю частые перемены необходимыми.
Смена наставников благоприятна для школы. Она привносит в учебный процесс жизнь и разнообразие, развлекает учениц, внушает их родителям мысли о напряжении и достижениях».
«Но вы утверждаете, что не решаетесь уволить учителя или наставницу, когда они вам надоедают.
Уверяю вас, прибегать к таким крайним мерам нет нужды». «Сядем же, месье профессор.
Я преподам вам маленький урок, касающийся вашего положения учителя».
Жаль, что нельзя и далее излагать все, что она сказала мне по-французски. В переводе на английский прискорбным образом теряется смысл. К тому времени мы приблизились к садовой скамье, директриса села и знаком велела мне сесть рядом. Но я лишь поставил колено на сиденье и остался стоять, опираясь рукой и головой о ветку тенистого ракитника, золотые соцветия которого вместе с тускло-зелеными листьями сирени образовали над скамьей арку из тени и солнечного света. Некоторое время мадемуазель Ретер сидела молча, очевидно, обдумывая некие новые шаги, сущность которых была написана на ее хитроумном лбу. Предметом ее размышления был очередной шедевр политики. За несколько месяцев экспериментов она убедилась, что, выставляя на показ несуществующие добродетели, она не заманит меня в ловушку. Поняла, что я разгадал ее истинную натуру и уже не поверю в достоинство характера, которое она прежде выдавала за свои. Поэтому решила, наконец, проверить, не подойдет ли к моему сердцу новый ключик. Немного дерзости, правдивое слово, проблеск действительности. «Да, попробую», — внутренне отважилась она и перевела на меня взгляд блестящих глаз. Они не вспыхнули, ничего похожего на пламя никогда не отражалось в их умеренном блеске. «Месье боится сесть рядом со мной?» — шаловливо осведомилась она. «Я вовсе не хочу посягать на место Пеле», — отозвался я, ибо уже приобрел привычку объясняться с ней без обиняков. Привычку, родившуюся в гневе и сохранившуюся, потому что я заметил, директрису она не оскорбляет, а пленяет. Мадемуазель Ретер потупилась, смежила веки, беспокойно вздохнула, повернулась с тревожным жестом, словно желая предстать передо мной птичкой, которая бьется в клетке и охотно улетела бы из своей тюрьмы. И от тюремщика, чтобы найти себе пару и уютное гнездышко. «Ваш урок», — кратко напомнил я. «А», — воскликнула она, спохватившись, — «вы так молоды, открыты и бесстрашны, так талантливы и нетерпимы глупости, исполнены такого презрения к пошлости, что урок вам необходим. Вот он». «Ловкостью в этом мире можно добиться большего, чем силой. Но вы, возможно, уже знаете об этом, ибо утонченности в вашей натуре не меньше, чем силы. Пожалуй, и дальновидности, наряду с гордостью».
«Продолжайте», — обронил я и невольно улыбнулся. Такой обольстительной, столь искусно преподнесенной была эта лесть.
Директриса перехватила эту запретную улыбку, хотя я попытался скрыть ее, поднеся ладонь ко рту, и вновь отодвинулась, освобождая мне место на скамье рядом с собой. Я отрицательно покачал головой, хотя на миг был готов поддаться искушению и снова попросил собеседницу продолжать.
«Так вот, если вы когда-нибудь возглавите большое заведение, никого не увольняйте. Сказать по правде, месье, а вам я скажу всю правду. Я не выношу тех, кто вечно скандалит, кипятится, гонит всех налево и направо, подстегивает и торопит события. Объяснить вам, что я предпочитаю, месье?»
Она снова вскинула голову, удачно сочетая в одном взгляде много лукавства, еще больше уважения, капельку пряного кокетства и явное осознание своих возможностей. Я кивнул. Она обращалась ко мне как к великому моголу, и я стал им в той мере, в которой это касалось директрисы.
«Мне нравится тихо сидеть с вязанием в руках, месье. Передо мной разворачиваются события, а я наблюдаю за ними, и если их развитие устраивает меня, я молчу и бездействую. Не хлопаю в ладоши, не кричу «Браво, какая удача!», не привлекаю внимания соседей и не вызываю у них зависть. Я просто пассивный наблюдатель. Но когда события складываются неудачно, когда обстоятельства становятся неблагоприятными, я не теряю бдительности. По-прежнему вяжу и держу язык за зубами, но время от времени, месье, просто выставляю ногу, вот так, и украдкой даю непослушным обстоятельствам пинка, легко и бесшумно направляя их туда, куда мне надо, и незаметно для окружающих добиваюсь желаемого. Вот и в тех случаях, когда наставницы или учителя доставляют лишние хлопоты и не справляются с работой, короче, когда их присутствие в школе противоречит ее интересам. Я занимаюсь своим вязанием. События идут своим чередом. Мимо движутся обстоятельства, а я замечаю, какое из них, если совсем чуть-чуть подтолкнуть его, приведет к освобождению должности, которую я хочу видеть вакантной. И готово. Препятствие устранено. Никто не видел, что я сделала. Я не нажила врага и в то же время избавилась от помехи. Еще минуту назад она казалась мне обольстительной, но теперь, когда она договорила, я смотрел на нее с отвращением. «Это в вашем духе», — был мой холодный ответ. «Так вы отделались и от мадемуазель Анри? Вам понадобилось ее место, и вы сделали для нее невыносимым пребывание в школе?» «Отнюдь, месье, я всего лишь выразила озабоченность здоровьем мадемуазель Анри. Нет, ваша нравственная зоркость не вызывает сомнений, но здесь вы истины не открыли. Мне не безразлично, точнее, всегда было не безразлично благополучие мадемуазель Анри. Мне не нравилось, что она вынуждена выходить из дома в любую погоду. Я думала, более прочное положение станет для нее преимуществом. И потом, насколько я понимаю, теперь она может преподавать не только рукоделие. Я воззвала к ее рассудку и предоставила ей возможность самой принять решение. Она признала мою правоту и согласилась с моими доводами». «Превосходно. А теперь, мадемуазель, вы будете столь любезны сообщить мне ее адрес?» «Ее адрес?» Лицо директрисы вмиг помрачнело и стало непреклонным. «Видите ли, я бы с радостью исполнила вашу просьбу, месье, но не могу. И сейчас объясню, почему. Всякий раз, когда я сама спрашивала у мадемуазель Анри ее адрес, она уклонялась от ответа. Думаю, может, я и ошибаюсь, что причина тому естественная, хоть и ошибочное стремление скрыть от меня бедное жилище. В средствах она стеснена, ее происхождение туманно. Несомненно, она живет в каком-нибудь бедном квартале. Свою лучшую ученицу я не потеряю из виду, даже если она родилась среди нищих и живет в подвале», — заверил я. «Нелепо пытаться сделать ее происхождение пугалом для меня. Насколько мне известно, она не больше, не меньше, как дочь швейцарского пастора. Что касается ее скудных средств, то для меня важно ее душевное богатство, а не бедность кошелька». «Ваши чувства похвальны, месье», — отозвалась директриса, делая вид, будто сдерживает зевок. «Ее оживление иссякло, приступ откровенности закончился. Маленький, красный, похожий на пиратский флаг дерзости, который она рискнула на минуту поднять в воздух, был свернут, а над цитаделью развернулось огромное в неярких тонах полотнище притворства. Такой она мне не нравилась. Я прервал наш тет-а-тет и удалился».